Кавказе.
Древние говорили: ты то, что ты ешь. Современные говорят: мы то, чем наполнена наша страница.
Если вы жажда открытий,
если вы любовь к истории,
если вы страсть к путешествиям, нам есть о чем поговорить. Радио «Звезда» в Фейсбуке и ВКонтакте. Интересно читать, приятно поделиться. Подпишитесь и будем друзьями.
И трен хочется творить каждый день по весне, радугою выкрасить серые стены, чтобы белый свет не терялся в окне. Я хочу любить, разве это так сложно? Видеть вместо масок доверчивость лиц, и тогда, наверное, станет возможно научиться жить у деревьев и птиц. Это чудо от Бога, тайна мироздания, улыбки Творца. А земная жизнь — это только дорога, просто долгий путь от креста до венца. И в конце пути ощущение свободы от того, что там, где рождается дно. За меня дурного над всем небосводом тело держит гвозди, а душу — любовь.
Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
Парад побежденных.
Лето 1253 года. Германия. Небольшой уютный городок на востоке страны. Полдень. Сотни жителей направляются к местному трактиру. Там сегодня пройдет торжественное открытие новой пивоварни. Немцы с радостью пробуют терпкий хмельной напиток и радуются жизни. День удался на славу. Неожиданно из-за соседнего дома появляется группа всадников. Всего 7 человек. 6 из них молодые крепкие воины в полном вооружении. Мечи, копья, щиты. Седьмой – пожилой мужчина в длинном черном плаще. Его голову скрывает капюшон, но седая окладистая борода предательски выдает возраст наездника. Сразу видно, дальняя дорога вымотала его до предела. Старик едва держится в седле. Местные выпивохи ехидно смеются. Да ему братцам давно пора, а он все еще в рыцари играет. И хохот это все. Но тут кавалькада останавливается. Воины быстро спешиваются и пытаются помочь своему старшему товарищу слезть с коня. Однако старец, едва заметным, но властным движением руки, останавливает их и сам лихо спрыгивает с великолепного белого арабского скакуна. В этот самый момент сильный порыв ветра распахивает черный плащ седовласого наездника, и под плащом отчетливо видна белая туника с огромным черным крестом. Смех тут же прекращается. Местные жители дружно встают и все до единого застывают в учтивом поклоне. Теперь они точно знают, кто перед ними. Это вице-магистр ливонского подразделения Тевтонского ордена Андреас фон Вельфен. Многие из нас хорошо знают фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Один из самых зрелищных эпизодов картины – поединок полководцев во время ледового побоища, когда новгородский князь лихо отрубил рога на шлеме магистра Тевтонского ордена. Запоминающийся момент. Жаль только, что это выдумка. И вот почему. Во-первых, слово «магистр» или «великий магистр» – термины русско-французские. По-немецки высший руководитель Тевтонского ордена назывался «хохмейстер». А вот региональные наместники рыцарского братства в Ливонии, например, или в Пруссии назывались «ландмейстерами». Это первое. Во-вторых, когда произошла битва на Чудском озере, наместником или ландмейстером Ливонии был Дитрих фон Грюнинген. Но в сражении он участия не принимал, потому что именно в это время покорял земли Курляндии и Западной Латвии. Так кто же руководил военным походом на Русь? Кто? Ответ очевиден. Да-да, тот самый вице-магистр ливонского подразделения Тевтонского ордена Андреас фон Вельфен. Но и это еще не все. Андреас фон Вельфен в ледовом побоище также не участвовал. Он поручил командование своим контурам, богатым рыцарям, а сам предпочел находиться на более безопасном расстоянии, поэтому в плен к русским не попал. Что ж получается? Предводитель тевтонцев трус? Вовсе нет. Просто Вельфен был абсолютно уверен в быстрой победе над Александром Невским и был страшно разочарован, когда его псы-рыцари потерпели жестокое поражение. Блестящая карьера вице-магистра Ливонии была под угрозой. А ведь так все хорошо начиналось. Андреас фон Вельфен родился в 1201 году в городе Штирия на юго-востоке Австрии. О его детстве и юности сведений мало. Известно, правда, что он был командором Риги и жестоко подавил восстание эстов на острове Эзель в Балтийском море. После чего силой заставил местных жителей вернуться к христианству и признать власть Тевтонского ордена. Это был сильный, волевой человек, талантливый политик и полководец. По легенде, перед тем, как напасть на Русь, Андреас фон Вельфен совершил путешествие по нашим землям, чтобы увидеть, в каком состоянии пребывают здесь народы и можно ли начинать их завоевание. По одной из версий, вице-магистр ливонского подразделения Тевтонского ордена даже встречался с самим Александром Невским. Да-да, накануне свадьбы Ярославича с полоцкой княжной Александрой Брачеславной. И уже через 3 года состоится та самая знаменитая битва на льду Чудского озера. Казалось, что после этого поражения Вельфен будет смещен со своей должности и отправлен в какой-нибудь отдаленный замок рыцарского братства. Но не тут-то было. Его не только не наказали, но но и повторно переизбрали на должность вице-магистра Ливонии. Произошло это в 1258 году, и Андреас фон Вельфен, оказанное ему доверие, быстро оправдал. Именно он, правда, с личного разрешения римского папы Иннокентия, сделал литовского князя Миндовга королем Литвы. А тот взамен принял католическое крещение и передал под власть Тевтонского ордена значительную часть своих земель. После этого Андреас фон Вельфен решил, что его орденская миссия закончилась, и благополучно отправился на заслуженный отдых в Германию. Ему было 62 года. Это при том, что в 13 веке редко кто доживал и до 40. По легенде, уже после исповеди на смертном одре Андреас фон Вельфен бормотал в агонии: «Тогда на озере, Александр, моя вина, только моя». Что ж, это был сильный, мужественный человек, готовый признать свои ошибки, в том числе на поле боя. Это был достойный противник.
Парад побежденных.
Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество. Русский царь Петр I.
Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть 400 сравнительно частных способов отъема, но не в способах дела. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, и в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к Уголовному кодексу? Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче.
Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «Золотой теленок».
Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
Картинки, которые однажды ожили, чтобы покорить весь мир. От увлечения до профессии. От любительских студий до целой индустрии. От карандашей и красок до компьютерной графики. Создатели и герои любимых мультфильмов в программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».
Струйкой дым понесло, тишина запечалилась в небе луна. Ну и пусть мне печаль не страшна, главное, что есть ты у меня. Про себя втихаря помолюсь, закурю и опять зарекусь. Жаль, что только сейчас понял я, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и березы тонким прутиком песок летят. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. Фотокарточку нежно храню, ты смеешься на ней, я кричу. Я вернусь, по-другому нельзя, потому что есть.
у меня вновь поход, и опять мы идем, ловим воздух, как лошади ртом. Ну и пусть впереди западня, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и березы тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима, главное, что есть ты у меня. А ты там, 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 где смородина растет, и береза тонкий прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Но это ничего ведь, правда, главное, что есть ты у меня.
Слушайте радио «Звезда». Новости.
2 часа дня в Москве, в студии Андрей Философов. Подразделения Министерства обороны ликвидируют паводок еще в одном пострадавшем районе Иркутской области. Об этом рассказал заместитель командира мотострелкового соединения Центрального военного округа Олег Короткевич.
После приезда Верховного Главнокомандующего было установлено, что необходимо городу помочь в новом районе. Район общей площадью более 40 гектаров, более 50 зданий. Соответственно, работы активно сегодняшнего дня начались и в установленный срок обязательно будут выполнены. Кроме того, продолжаются работы по обеспечению города питьевой водой, технической водой и выдаче хлеба.
Ранее в командовании группировкой заявили, что основная задача военнослужащих по расчистке жилых районов подтопленной Иркутской области завершена. В 8 районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Нарушения на парламентских выборах на Украине в основном касаются незаконной агитации и препятствования осуществлению избирательного права. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Украинская полиция получила более 600 сообщений о противоправных действиях на участках голосования. В городе Бахмут члены участковой комиссии подписали протоколы еще до того, как участок открылся. А когда появилась полиция, попытались замести следы преступления и залили документы чернилами. Участки на Украине начали работать сегодня в 8 утра и закроются в 8 вечера по Москве. По данным опросов, порог необходимый 50% превосходят партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, оппозиционные платформы «За жизнь» Виктора Медведчука, а также объединение Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Лондон подозревает Москву в причастности к задержанию Ираном британского танкера. Разведка Ми-6 ищет русский след, пишет таблоид Sunday Mirror. В статье говорится, что нарушить международные морские соглашения британское судно могли вынудить якобы подделанные России спутниковые сигналы. Другая газета Telegraph сообщает, что Лондон готовит против Тегерана дипломатические и экономические санкции. НАТО призывает Иран немедленно отпустить задержанный 19 июля корабль. И о погоде. По информации Центра ФОБОС, ближайшей ночью в столице до 12 градусов выше 0, завтра плюс 24, ожидается гроза. И сейчас в Москве плюс 23 градуса. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Андрей Философов, служба информации медиагруппы «Звезда».
Слушайте сегодня в 10 вечера.
Запах разгоряченных лошадей и ароматы светских раутов, залпы батарей и шепот царедворцев. Между великолепием и болью, с привкусом крови и пороха. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
Личный состав. История подразделений частей русской армии.
Домовый эскадрон графа Шереметьева. В 1702 году граф Борис Шереметьев писал царю Петру:
«На нашу конницу смотреть стыдно, ездить не умеют. В походе драгуны идут пешие, а лошадь за собой ведут. Кобылы негодные, сабли тупые, сами всадники скудные, безодежны, ружьем владеть не могут. Иной дворянин и зарядить пищали не способен, не только что выстрелить в цель. Вскоре, с разрешения Петра I, генерал-фельдмаршал Шереметьев создал за собственный счет одно из первых в России элитных кавалерийских подразделений – домовый или личный эскадрон «Драгун». Домовый эскадрон «Драгун» графа Шереметьева. За мундиры красного цвета кавалеристы получили прозвище «Эскадрон красных кафтанов». Год формирования – 1704. Личный состав – 110 человек. Драгуны предназначались для ведения боя в пешем или конном строю. Вооружение – фузея, палаш, пистолеты, ручная мортира. В 1709 году, во время Полтавской битвы, шведская армия не выдержала натиска русских войск и побежала. В погоню бросились наши кавалеристы, в том числе домовый эскадрон «Драгун». Красные кафтаны настигли неприятеля у поселка Переволочны, что на левом берегу Днепра. Русские драгуны окружили врага и вынудили его сдаться. За храбрость в бою кавалеристам графа Шереметьева были пожалованы трофейные литавры шведской конной гвардии. В 1721 году домовый эскадрон вошел в состав новой регулярной части русской армии – Кронштадтского драгунского полка. Вскоре на его базе был сформирован знаменитый лейб-гвардии конный полк.
Личный состав. Радио «Звезда». История в звуке.
Звезда. современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
«Все приплыли».
В Хельсинки, в местах кругового автомобильного движения, стоят особые дорожные знаки с надписью «Не более трех раз». Это, конечно же, шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть своя доля правды. Шведы, например, или норвежцы утверждают, жители Финляндии делают все очень-очень медленно, не торопясь, без суеты, и поэтому финны якобы выглядят немного заторможенными. Настолько заторможенными, что могут и в четвертый раз по кругу проехать. А еще они, эти финны, даже в зоопарк ходят только для того, чтобы увидеть, как на деревьях с быстротой молнии резвятся ленивцы. Что ж, скандинавов понять можно. Они до сих пор спорят, кого из них на самом деле можно считать прямыми потомками древних викингов. Вот и пытаются соседи друг дружку побольнее ущипнуть. Анекдот какой-нибудь сочинить, нелепую, смешную историю. Ладно, пусть себе шутят. А у нас география. Возвращаемся в Финляндию. Лапландия, провинция Лаппи. Именно здесь находится обширный регион болот с весьма удивительным именем. В нем 35 букв. Вот они. Эттерит, Сипуттерит, Сипуолилла, Утат, Сиянке. Знаете, как переводится? Никак. Кто-то просто взял, перемешал буквы и бросил в болото. Любопытно, что это название Эттерит, Сипуттерит и так далее официально зарегистрировано властями Финляндии. Но даже на саамском языке, не говоря уж о финском, это всего лишь бессвязный набор звуков. Вот такая в Лапландии абавагадейка получилась. Эх, не зря говорил сэр Баскервиль. Не ходите, люди, ночью на болото, когда силы зла властвуют безраздельно. Не послушались финны, пошли и насмешили весь мир. А мы дальше плывем. Впереди Шотландия. Возле города Абердин находится крохотное село под красочным именем Лост. В переводе с английского – потерянный, забытый. Но люди там живут. Одна беда – каждую неделю какой-то умник обязательно крадет все-все уличные знаки, на которых написано название села. Зачем он это делает – неизвестно. Возможно, ему не хочется быть позабытым, позаброшенным. Кто ж его знает? Истории с географией.
Бросай якорь. Все, приплыли.
Радиограмма.
Брюки известны с древних времен. Изначально каждая штанина была отдельным предметом. Поэтому во многих языках название этого вида одежды является существительным множественного числа.
Радиозвезда.